Дорогие друзья, братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочитаем текст Священного Писания. Я его уже читал сегодня. Прочитаю еще раз. 13 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Друзья, то событие, которое происходило вот в этой комнате, оно описывается довольно подробно и занимает несколько глав Евангелия от Иоанна и других Евангелий. Друзья, готовясь к этой проповеди, я вначале решил, оценить, о чем в принципе говорил Христос. То есть, какие Он темы поднимал и как эти темы связаны между собой. Друзья, Христос говорил о многом. Он говорил об Иуде и об учениках. Он говорил и о лозе. И именно в этот раз Он молился так называемой первосвященнической молитвой. «Прошу Тебя, чтобы Ты их сохранил их в мире». Друзья, как будто бы Христос поднимает очень много разнообразных тем. И действительно так и есть. Но все эти темы можно объединить одной нитью, одним значением. Друзья, и вот в этом стихе, который я сейчас прочитал, открывается два таких интересных момента. Первый, друзья, он говорит, что пришел час перейти от одного мира к другому миру, от мира сего к Отцу. То есть для Иисуса Христа вот этот час был часом подготовки к переходу бытия. В его жизни менялось все. Он 33 года жил на земле, и теперь, через какое-то время, его жизнь изменится, и он уйдет туда, откуда пришел, он пойдет к Отцу. И вторая мысль в этом же отрывке, в этом же стихе, что его служение любви, оно подходит тоже к концу. Друзья, мы не можем сказать, что его любовь закончилась, то есть до конца возлюбил, то есть любовь иссякла, закончилась. Конечно, нет, любовь Христа безмерна, и она никогда не кончается. Имеется в виду, что служение Его любви здесь на земле подошло к концу. Что теперь Он самые последние дела сделает на этом служении. Он как бы точку поставит. Он поставит финал, подойдет к финалу того, что Он делал всю свою жизнь. Друзья, и вот через призму вот этих мыслей, через призму мыслей завершения дел, и через призму мысли перехода от одного состояния в другое состояние, друзья, я решил посмотреть все эти главы и все эти беседы, все дела, которые делал Христос в этой комнате, когда они с учениками собрались в какой-то горнице, мы не знаем, где это было, не знаем. Сейчас, конечно, дом не сохранился, но было бы очень интересно посмотреть на эту комнату. Друзья, и все темы, которые Христос поднимал, можно посмотреть в свете вот этих двух тем. Перехода от одного состояния в другое состояние, и конец пути, то есть завершение, последний штрих, последнее дело. Друзья, вы знаете, это всегда очень интересно. Вот я помню еще, когда был школьником, меня в одной книжке очень удивил, не то что удивил, а так впечатлил такой вопрос. Вот, например, взять песок и весы. И вот на одной чаше весов килограммовая гиря, а на другой чаше весов столько песка, что не перевешивает килограммовую гирю, не перевешивает. И брать по одной крупинке, и бросать по одной крупинке вот эту кучу. И вот вопрос, будет ли какая-то одна крупинка, последняя, которая перевесит всю гирю или нет? Друзья, я никогда не попробовал. Сколько лет мечтаю попробовать, так и не попробовал. Казалось бы, вот одна крупинка, она же ничего не весит, да? Она же ничего не означает. Плюс-минус одна крупинка. Вот если взять кучу песка и убрать одну крупинку, сказать, что-то изменилось в этой куче или нет? Но ничего не изменилось, друзья. Но если вот этот эксперимент провести, то будет какая-то последняя крупинка. Она маленькая, незначительная, но именно она сделает что-то такое, что вся куча перевесит. Вот именно она будет последней крупинкой, которая перевесит килограммовую гирю. Друзья, в любом деле есть какой-то последний штрих. В любом деле есть какой-то последний шаг. В любом деле есть какое-то последнее слово. Друзья, в моей жизни были, вот какие-то города, или какие-то люди, или что-то, с кем я уже никогда не увиделся, и, наверное, больше никогда не увижусь, или в этих городах никогда больше не буду. Вот интересно, а ведь был последний взгляд, последнее слово, последнее чувство, было же все-таки последнее вот в этих взаимоотношениях. Когда-то что-то закончится. Друзья, есть такая пословица в русском языке, вот сколько бы веревочки не виться, да, а конец обязательно будет. Друзья, вот то же самое и в всех процессах, которые происходят на земле. То же самое и в жизни Иисуса Христа. То же самое и в жизни учеников. Друзья, пришло время поставить точку. Пришло время поставить какое-то, провести оценку всего того, что было, происходило. Друзья, для того, чтобы привести яркий пример, вот из этого, из этих событий, я хочу вспомнить в первую очередь об Иуде. Друзья, смотрите, Иуда жил со Христом примерно 3 года. Примерно 3 года. Он был избран Христом как апостол. И вот в течение этих 3 лет в его жизни происходили определенные изменения. Я уверен, друзья, уверен 100%, что в его жизни была духовная борьба. То есть он где-то не хотел сначала грешить, потом где-то торговался со своей совестью. Я, друзья, в этом, в Евангелии этого не написано, но думаю, что любой человек проходит через эти стадии какой-то определенной борьбы. Друзья, и вот где тот последний шаг, та последняя песчинка, которая привела Иуду к гибели? Может быть, те динарии, которые он взял последний раз? Или, может быть, те мысли, которые у него последний раз были? Казалось бы, Иуда что-то делает в своей жизни, а потом утром просыпается, Христос опять к нему смотрит с улыбкой и опять он совершает служение. Друзья, Иуда был уже грешником, а пошел, и бесы ему повиновались. Друзья, то есть в его жизни произошел какой-то процесс, но этот процесс еще не был завершен, еще не до конца он был законченный, еще не хватало последней крупинки, еще что-то нужно было сделать, друзья. И вот именно на этой вечере, именно на вечере, когда, вернее, вот на этом событии, на вечере действительно, когда Христос подводил итоги всего, был подведен итог Иуде. Вот обратите внимание на несколько текстов, которые раньше не обращал внимания. 13 глава, 21 стих. «Сказав это», вот 20 стих, «истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Друзья, меня всегда удивляли эти слова. «Возмутился духом». «Сказав это, возмутился духом». Что это означает? Почему он возмутился духом? Другие переводы или какие-то толкования — «не смог больше терпеть». Или «высказал то, что у него было как бы на сердце», друзья. Но это не злость была. Это не было, конечно, раздражение. Это было то, что уже нельзя было скрывать. Друзья, друзья, но Иуда со Христом был 3 года. Христос возмущался духом все эти 3 года или нет? Ну, видимо, нет, потому что он с Иудой жил, они вместе общались, он знал, что он ворует из кассы, он знал, что он берет. Но, друзья, Христос, не написано, что ни разу, не написано, что он возмущался духом. Даже когда Мария принесла алавастровый сосуд с миром, чтобы разбить его, Иуда говорит, надо было продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Друзья, Христос, не написано, что он возмутился духом. Он возразил ученикам, он что-то говорит ученикам, но, друзья, не написано, что он возмутился духом. А здесь возмутился духом. Почему возмутился духом? Пришел конец пути Иуды. Друзья, в какой-то момент времени для любого грешника придет момент, когда Бог по отношению к нему возмутится духом. Терпел его, терпел, смирялся где-то, долго терпел, любил, прощал, закрывал глаза на что-то, где-то проводил путями, а потом начнется момент, когда в какой-то момент времени возмутится духом и скажет: «Все, вот один из вас». Друзья, смотрите, какое преступление сделал Иуда здесь. Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, тот и предаст, да? И обмакнув кусок, подал Иуде, после этого куска вошел в него сатана». Мы с подростками на последнем подростковом общении рассуждали о Каине. И там была такая фраза: «У дверей твоих грех лежит». Ну или «сатана подошел к дверям твоим». Другой, как бы образный перевод. Сатана подошел к дверям твоим. Ты над ним господствуй. Не пускай его в дом. Друзья, это очень яркий образ. Около твоих дверей стоит сатана. Не пускай его к себе в дом. Закройте двери и не пускай. Но мы знаем, что Каин не послушался слов Бога. Пустил сатану в свой дом. И в конечном итоге мы видим, что произошло преступление. Но в какой момент времени, друзья, сатана вошел к Иуде? Ведь он был у дверей Иудиного дома довольно долго, несколько лет. И еще не входил в Иуду, не заходил туда. Но сейчас, друзья, никакого греха-то Иуда не сделал. Посмотрите. Ведь не написано, что он что-то украл. Друзья, оказывается, последней песчинкой, которая перевесила чашу, это было не грех. Можно сказать, вот если бы Иуда еще один грех сделал, и после этого все, как бы 99 грехов сделал, сотый последний был. Нет, тут греха никакого нет. Христос подает ему просто хлеб, и он его просто берет. Но именно этот хлеб стал последней каплей или последней песчинкой, после которого все завершилось. Друзья, именно это событие, именно последняя вечеря или последний вечер даже с учениками, это и был вечер подведения итогов. Бог как бы раздает оценки свои, или Бог подводит итоги свои. Вот учились, учились, а теперь вот твоя оценка, вот твой кусок, вот твой, вот твой. И, друзья, и каждый пожинает то, к чему он шел всю свою жизнь, все эти годы. Иуда шел по пути отвержения Бога. И он пришел к этому. И теперь посмотрите, друзья, конец его пути вошел сатана. И я еще вначале сказал, друзья, что в первом стихе не только конец, вот идея конца пути усматривается, но и перемена мира. Друзья, для Иуды начался новый мир. Новый, очень страшный новый мир. Мир предателя, мир человека, который стал в лице всего человечества самым страшным предателем. Но это, может быть, даже не самое страшное. Закончилась его жизнь физическая, и он пошел в ад, как написано в Священном Писании, и на вечные мучения. Друзья, все в его жизни изменилось, потому что вот здесь, в этой комнате, было подведение итогов. Друзья, давайте посмотрим теперь на учеников. К чему они шли? Или точнее даже, к чему Христос их вел? И какие итоги сейчас с ними подводятся? Смотрите, первое. Христос берет воду, влил воды ему в умывальницу, 5 стих. Начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру и говорит: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Петр говорит. И дальше Петр говорит, 8 стих: «Не умоешь ног моих вовек». И дальше Петр говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Христос отвечает, 10 стих: «А мытому только нужно ноги умыть, потому что весь чист». Друзья, какой конец пути мы здесь видим? Мы видим здесь конец очищения. Посмотрите, когда эти ученики стали чисты? Написано: «Вы чисты». Когда они стали чисты? Они вот благодаря хождению с Иисусом Христом. Друзья, и у Петра были проблемы, и у Матфея он был мытарь, и у других людей, у апостолов, у них были проблемы, как и у Иуды. Но Иуда, эти ученики дали Богу себя очистить через слово, так написано конкретно, через слово они очищены были. Друзья, Иуда не дал, не было этой возможности, не было этой открытости. У него не было сердце распахнуто по отношению к Господу, а у учеников были. И они сами того не замечая, Бог их очищал. Друзья, и посмотрите, вот Бог их очищал все 3 года, и теперь они пришли на вечерю Господню, на последний вечер, и он говорит: «Вы чисты, и теперь что нужно сделать? Теперь нужно последнюю крупинку в вашу чистоту, в крупинку вашей чистоты добавить, а только ноги омыть». Все, омыли ноги, и все хорошо. Здесь уже, друзья, вот в этом вечере уже нельзя было очищаться, уже нельзя было приводить в порядок, друзья. Для этого были даны годы раньше. А теперь последний штрих, последнее действие. Вот ноги только умыть. И все. И достаточно. И ты чист. Друзья, почему Иуда, придя на этот вечер, уже не имел возможности спасения никакого? Потому что он упустил годы очищения. Теперь уже даже если бы и он осознал, я так понимаю, уже потеряно время было. И он и поэтому и не осознал. Поэтому ничего уже нельзя было поменять. У него не только ноги были испачканы, он весь был чоин. А сейчас Христос только ноги умывал. Друзья, когда Христос придет на эту землю, это будет последний день нашей жизни, да? Он омоет ноги наши, потому что никто не свят во всей полноте. Друзья, что такое омыть ноги? Какие-то мелкие прегрешения, какие-то, может быть, недопонимания, недоразумения какие-то. Все это мелочь, когда мы ходим на этой земле, оно прилипает к нашим ногам, все это Христос омоет, все это очистит. Главное, что ты чист или нет, твоя жизнь чиста или нет. Друзья, завершает Христос очищение учеников. Завершает чем? Чистотой полной. Если, друзья, мы идем по этому пути очищения, то в нужный момент времени, в последний раз, в последний день, Христос очистит наши ноги, и мы будем чисты. Друзья, но не только очищение Христос достигал. Друзья, смотрите, 13 глава 14 стих. В прошлый раз, когда у нас было подобное служение в прошлом году, я об этом проповедовал. Сейчас очень короткая мысль просто. Вы должны умывать ноги друг другу. Вы должны. Друзья, опять-таки конец пути. Какой конец пути? В чем кончился этот путь? Смотрите, давайте мы вспомним учеников. Вот если бы мы с вами нарисовали картину вот этой общины учеников, 12 человек, какие между ними были отношения, друзья? Они друг другу завидовали. Завидовали. Они перед друг другом хвастались. Перед друг другом гордились по-всякому, друзья. Это были люди, которым Христос несколько раз, не один и не два раза, несколько раз Он говорил. О чем вы дорогой рассуждали? Они молчали, потому что им стыдно было сказать о чем. О чем они говорили? Кто из нас больше? Друзья, им было стыдно сказать. Вот они ученики. Я уже приводил пример, что мытарь Матфей и Симон Зелот. Это были люди, которые изначально друг друга ненавидели. Зелоты, это люди были националисты, которые убивали предателей евреев, а Матфей был предателем евреем, он служил на римлян, он был мытарем, он был человеком, который собирал налоги со своего народа в пользу римлян. Именно таких людей убивали зелоты, а теперь они все вместе, Симон, Зелот и Матфей. Друзья, мы знаем, что три ученика, которых Христос особо приблизил к себе, они были всегда вместе с ним и на горе Преображения, и там. А как чувствовали себя другие ученики? Мы знаем, что среди них был человек, который говорил, что меня Христос больше всех любит. Так, да? Друзья, разные ученики были, разные характеры. Друзья, но вся их жизнь, вот на что было направлено, друзья, на что была направлена деятельность Христа по отношению вот к этим ученикам? Не ко всему миру, а вот к ним именно конкретно. На что была направлена деятельность? Она была направлена на их соединение, на их воссоединение между собой. Друзья, и Он учил их. Он учил их не превозноситься друг перед другом. Он учил их тому, что они друг другу нужны. Он учил их тому, что они друг без друга не смогут. Он учил их тому, что у них разные таланты, но они одно тело. Он всему этому учил их. Друзья, и теперь, когда был последний день, последний вечер, Он им говорит, вот в этом учении отношения друг к другу я последний вам совет даю. Просто умывайте ноги друг другу. Если бы он это сказал 3 года назад Симону Зелоту по отношению к Матфею, вот возьми ноги Матфею мой. Он бы сказал, я с трудом сдерживаю, чтобы его не зарезать, да? А ты говоришь, ноги умывать. Друзья, но он шел по этому пути. Христос учил их этому. И теперь конец этого, друзья, завершение. Вот теперь умывайте ноги друг другу. Друзья, это действительно последнее повеление по отношению их отношений друг к другу. Это последнее упражнение, последний экзамен, последний урок. Уходя с этой земли, он говорит, вот я что вам даю. Умывайте ноги друг другу. Друзья, эта же мысль немножко в другом контексте. Да, 13 глава, 34 стих. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. 34 стих, друзья. То есть продолжается эта же мысль. То есть он завершает учение своих учеников. Он теперь уйдет, его больше не будет. Он заканчивает обучение. И он говорит, вот какие у вас должны быть отношения. И здесь он указывает, что великое благословение вот этого правильного отношения. Если вы будете друг другу любить, если будете друг другу ноги умывать, то что произойдет? Весь мир узнает, что вы мои ученики. Друзья, убежден в том, что конец наших отношений, друзья, к чему мы стремимся? Вот мы живем в одной церкви, к чему мы стремимся? Как должны развиваться наши отношения, друзья? Конечно, это не сразу. Я еще раз скажу, у учеников на это 3 года ушло. Но с ними сам Христос работал непосредственно. У нас больше уходит времени, ну потому что, во-первых, и учителя, может быть, не так ярко все происходит и так далее, и греховности больше, друзья, и так далее. Но тем не менее, к чему мы движемся? Какое направление? Чем должно все закончиться? Какой последний этап наших отношений между собой? Какой? Умывайте ноги друг другу и любите друг друга так, как я возлюбил вас. Друзья, вот тогда будет конец. Тогда конец. Конец этого пути. И переход в новое состояние. Весь мир узнает, что вы мои ученики. Итак, друзья, мы посмотрели с вами на конец пути Иуды и на конец пути, который Бог ученикам предлагает. Это очищение, это и взаимоотношения между собой. Друзья, есть еще один тут маленький пример. Это конец пути Петра. Посмотрите, у Петра, Петр был прекрасный человек, такие бы побольше, к нам в церковь, горячий, очень жертвенный, ставящий Бога выше всего в своей жизни. И тем не менее, друзья, это человек, который еще не научился полагаться на Бога больше, чем на самого себя. Это человек, который еще думал, что вот его горячие желания служить Богу могут опираться на его способности. Он еще не понял, что его горячие желания служить Богу не может ни на что опираться, кроме на Бога. Он еще не научился этому. Он еще думал, что в его жизни много способностей, которые помогут ему Богу служить. И смотрите, друзья, мы видим это на протяжении всей его жизни. Все 3 года он это качество в себе не поборол. Все 3 года это качество в нем жило и развивалось. Друзья, к чему привело это качество? Какой конец пути этого качества? Посмотрите, Петр говорит: «Господи, почему я не могу идти за Тобою? Я душу мою за Тебя положил». И Иисус говорит ему: «Душу мою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня 3 раза». Друзья, в этот момент... Именно в вечерю Господню, в последнюю или в первую последнюю вечерю Господню, вот в последний день Иисуса Христа с учениками, Петр пожал свой плод. Плод вот этого состояния своего души, когда он считал, что он может делать для Бога то, что хочет для Бога делать. Друзья, вы знаете, есть такое состояние у человека, когда он думает: ведь я же для Бога это делаю, значит, Бог меня в любом случае должен поблагословить. Друзья, очень хорошо, что ты делаешь для Бога, очень хорошо. Но плохо, что ты это делаешь, думая, что у тебя получится. И смотрите, как начинается 14 глава, 1 стих. Мы знаем, друзья, что когда евангелист Иоанн писал свое послание, он не отделял главы друг от друга, так же, да? Он не писал глава 13, глава 14, он так не делал. У него был список, смотрите, он пишет, и Иисус говорит ему: «Душу твою за Меня положишь? Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как 3 раза отречешься от Меня. Да не смущается сердце ваше». Друзья, Петр мог засмущаться этим словам? Конечно, но не смущается сердце ваше. Почему? Веруйте в Бога и Меня, веруйте. Христос полагает основание деятельности. Он очень ценил в Петре то, что Петр готов ради Него жизнью жертвовать. Он это ценил, но он хотел убрать у него основание самоуверенности. И поэтому, друзья, когда Петр согрешил, потом Христос к нему обращается и говорит: «Паси агнцев моих». Теперь уже он может пасти агнцев, потому что у него все подпорки самоуверенности упали. Друзья, но именно в этот день вот это качество, которое 3 года у Петра было, оно теперь дало плод свой. Это был день пожатия плодов. Иуда пожал свой плод. Ученики стали чисты до конца. Их отношение друг к другу стало правильным, нужным. Петр увидел самого себя, как он есть. Друзья, и здесь еще много можно о чем говорить, но я уже буду немножко сокращать. Конец, друзья, показывается такого периода, который я долго думал, как назвать, и в своем конспекте назвал «конец детского периода» или периода детоводительства. Ведь действительно, когда ученики были со Христом, то они же никакой проблемы не знали. Хотя Фома и ученики переживали, даже Фома так говорит, пойдем и мы умрем вместе с ним. То есть они думали, что все. Но ведь учеников ни разу не касалась никакая проблема. Заметили, да, друзья? Вот Христа пытались убить? Пытались. Но мы не видим, чтобы учеников пытались убить. Христос голодал? Но мы не видим, чтобы ученики голодали. Христос претерпевал бедствия всякие, но мы не видим, чтобы ученики страдали сильно. Когда ученики были со Христом, самое страшное, что их в жизни было, это был страх. То буря их пугала, да? То фарисеи их пугали. Но ведь никаких реальных проблем не было у них. И Христос так им и говорит. Когда я был с вами, вы в чем-либо имели нужду или нет? Именно в этот же раз он говорит, в этот вечер он говорит. И они говорят, ничего не имели нужды. Они теперь, друзья, анализируя свою жизнь, они думают, действительно, какие у нас проблемы-то были? Никаких проблем не было, все хорошо. Недавно, не помню где, недавно вот мы общались, ну, на курсах один брат говорит, вот я помню в школе учились до 12 часов, ну, до часу. Казалось, ужасно много уроков. А сейчас думаю, до часа учились, и все, и свободен целый день. Друзья, вот сейчас бы эту жизнь. А тогда казалось, вот этот период, когда тебя носят на руках ни проблем, ни забот, ты просто учишься. Период ученичества. Друзья, этот день вечери, это был период, когда заканчивалось ученичество учеников. Христос он говорит, вот отныне будет не так. Отныне вы уже теперь ученики, закончившие свое обучение. Теперь у вас другая жизнь пойдет. Теперь вы должны купить меч, вы должны взять с собой одежду, вы теперь должны будете по-другому жить. Друзья, что изменилось в их жизни? Что изменится? Ну, во-первых, друзья, Христос говорит, меня не будет с вами. Меня с вами не будет. Друзья, это, конечно, серьезные изменения в их жизни. Когда нет рядом ученика, когда нет рядом учителя, точнее, прошу, когда наставника. Мне рассказывал один человек, который летал на парапланах. Ну вот, их разгоняют там на каких-то машинах, или они иногда с обрывов. И учился он очень долгое время с наставником. Прикреплялось два человека к этому большому крылу, и они двое летели. Ну, первый раз он просто летел, как мешок с картошкой, то есть ничего не делал. Потом через какое-то время учился, а через какое-то время был период, когда наставник ничего не делал, а все делал этот ученик. И вот был день, когда ему сказали, теперь ты полетишь один. И он говорит, я уже много раз управлял этим парапланом, но всегда рядом со мной был наставник. Друзья, и теперь, ну я не помню, как это называется, не параплан, как-то по-другому, когда большое такое крыло такое. А теперь он должен лететь один. Это совершенно другое чувство. Это вся ответственность на тебе. Это все дела, все решения ты принимаешь сам. Это теперь ты сам будешь реально сталкиваться с проблемами. Все по-другому, друзья. Началась новая эпоха в жизни этих людей. Друзья, так началась новая эпоха в жизни учеников. И я хотел бы отметить несколько моментов. Первое, он говорит, в этой новой эпохе будет... Вы столкнетесь с проблемами гонений, то есть непониманий и с проблемами отторжения этого мира. Это написано в 16 главе. «Изгонит вас из синагог. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Друзья, то есть период гонений. Я еще раз скажу, во времена, когда Христос был рядом с ними, никто из них пальцем не мог их тронуть. Никто бы ни к ним не прикоснулся. Но теперь совершенно другое время. Теперь вас будут изгонять из синагог. Друзья, для еврея изгнание из синагоги это было очень страшно. И для учеников это тоже. Он говорит, будьте к этому готовы. Более того, вас будут убивать. Вот какой период начинается для учеников? Страшный период или нет? Друзья, и он им говорит несколько советов. Друзья, первый он говорит им, друзья, что я пошлю к вам утешителя, Духа Святого. То есть вот в этом новом периоде, когда враждебный мир по отношению к вам будет, когда мир по отношению к вам будет просто против вас, он будет убивать вас, вот в этот период, чтобы выжить, у вас будет Дух Святой. Друзья, но есть принципиальная разница между, когда их наставлял сам Христос, и когда их будет наставлять Дух Святой. Какая это между ними разница? Это разница, друзья, мы с вами рассматривали, когда изучали переход от книг Пятикнижия Моисея плюс книга Иисуса Навина, и потом книга Судей. Помните, друзья? Пятикнижие Моисея плюс книга Иисуса Навина, она характеризуется тем, что там был один человек, который заставлял людей слушаться, который учил их, который предстоял за них пред Богом, который их проблемы брал на себя и который наказывал их, чтобы они научились слушаться Богу. Друзья, но когда начался период судей, тогда люди должны были сами принимать решения. Они должны были сами научиться слушать Бога. Они должны были сами пойти к судьям и спросить их, как правильно поступать. Их уже никто не заставлял. Они уже сами поступали. Друзья, теперь тот же самый период учеников. Был Христос, который говорил Петру, зачем ты это делаешь? И вот так не делай, и вот так не делай. А теперь Дух Святой, голос которого нежен. Услышишь ты его или нет? Это уже твои дела, твое дело. Насколько ты будешь к нему внимателен? Сможешь ты его услышать? Он и напомнит все слова, которые я говорил, и обличит, и наставит. Он все будет делать, но отношения у вас другие совсем. Он уже не учитель, а просто сопровождающий тебя, подскажет тебе. Смотрите, друзья, в наше время то же самое. Нет того, который бы строго ограничивал нас или строго приказывал нам. Нет того, который бы решал все наши проблемы за нас. Но есть Дух Святой, которого мы должны учиться слушаться. В этот же момент Христос говорит еще одну вещь. Я всегда думал, друзья, что Христос как бы повторяется, но теперь понял, что это не так. Посмотрите, Он им говорит, 15 глава, 17 стих, 15-17. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Об этой заповеди мы уже слышали, да? Что они должны любить друг друга. Но здесь другой контекст этой заповеди, другой оттенок, другая мысль. Смотрите, «Сие заповедую вам, да любите друг друга», 17 стих, 18, «Если мир вас ненавидит, знайте». Друзья, здесь противопоставление идет. Мир вас ненавидит, а вы любите друг друга. Если в первом случае, когда мы говорили о любви друг к другу, в первом случае, мы говорили о том, что это конец их отношений друг с другом, то есть это цель их отношений. Раньше они друг с другом враждовали, а теперь они должны друг друга любить. То здесь речь идет немножко о другом. Он говорит, в мире вас будут ненавидеть. Поэтому любите друг друга. Друзья, вот мы слышали проповедь «К святым, которые на земле, и к дивным все желание мое». К святым, которые на земле, и к дивным все желание мое. Друзья, куда рвется желание человека, если его ненавидят везде? Вот представьте, ученик, дом, его в школе обижают, по каким-то причинам его в школе обижают. Куда он рвется, друзья? Домой. Он из дома не хочет выходить, потому что улица для него враждебна. Он хочет дома сидеть, потому что его дома любят. Друзья, вот тут та же мысль. Любите друг друга, любите свое. Почему? Не любите этот мир, потому что мир вас будет ненавидеть. Там никто вас не пожалеет. Там никто вам руку не подаст. Любите свое, любите церковь, любите друг друга. Будьте вместе. Потому что противостать ненависти мира может только любовь друг к другу. Представьте ученика, которого в школе не любят. Представьте. И дома его не любят. Куда ему деваться? Что ему делать? Он из школы ушел и домой не хочет. Вот что ему делать, друзья? А вот, к сожалению, так бывает в христианстве. Человек и в мире не прижился, и в церкви церковь не любит. И вот что ему делать? Друзья, поэтому говорит, любите друг друга, будьте вместе, постоянно единомысленны, потому что это является единственным способом противостать ненависти мира. Если ученика дома любит сына или дочку, жалеют, хвалят, он способен противостать любым проблемам в школе. А если дома поддержки нет, то тогда, друзья, самые плачевные последствия могут быть. Ну и последнее, друзья, очень много времени уже, и последнее. Вот этот период характеризуется, друзья, еще несколькими вещами. Итак, он говорит, меня не будет, но будет Дух Святой, научитесь его слушать. Меня не будет, и моей защиты не будет, будет постоянное будет гонение и притеснение от мира, мир вас будет ненавидеть. И поэтому, друзья, что? Смотрите, меня не будет, но Дух Святой, а здесь меня не будет, вы друг другу есть. И еще, друзья, момент. Он говорит, когда уже Христос молится в 17 главе, он говорит о четырех вещах, которые сопровождают, должны сопровождать христиан в протяжении всей его их жизни. Он обращается к Отцу своему, Христос, и говорит в 17 главе 14 стихом. Он говорит, «Я дал им слово, я передал им слово Твое». Дальше он пишет, «Радость их». Дальше он пишет, «Освети их истиной Твоей». И дальше он пишет, «Да будут они едины между собой». Друзья, вот это состояние нового такого мира, в котором должны ученики жить, в котором мы с вами живем, оно базируется вот на этих четырех качествах. И если рассматривать состояние церкви в наше время, друзья, церковь должна иметь четыре эти качества. Какие это качества? Слово Божие, 17 глава, 14 стих. Радость. Но здесь интересный момент. Помните, когда написано, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость. Вот почему радость всегда? И здесь радость, и там радость. Причем тут радость вообще? Почему радость? Друзья, чему человек радуется? Только тому радуется человек, что ему хочется. Человек радуется только тому, что является, ну, как сказать, отражением его внутренних желаний. Если, например, я очень люблю бананы, например, и мне их дают, я радуюсь. А если я ненавижу бананы, и мне их дают, то я могу быть благодарен, сказать спасибо за то, что вы мне подарили, я спасибо, что вы позаботитесь обо мне, но радости я испытывать не буду. Вы согласитесь, да, друзья? Вот радость – это свидетельство состояния человека, что он находится в том месте, где он хотел бы находиться, и с ним происходит то, что ему нравится. Друзья, поэтому настоящий христианин – это человек радующийся. И он радуется, когда он Слово Божие читает. Не потому, что ему надо читать, потому что требуют. Он радуется, что на собрание ходит. Он радуется, что труд для Бога совершает. Он радуется, что благовестие несет. Он радуется, когда его даже гонят за Христа. Он радуется, потому что он понимает, что это правильное состояние. Ну, друзья, я не имею в виду радость такую внешнюю, она радость внутренняя, скрытая, но все равно это человеческое довольство или показывание того, что я нахожусь в том состоянии, в котором и должен находиться. Святость, друзья, освящение от Бога, это третье, и единство между верующими. А это единство, я уже о нем сказал, друзья, что это единственный способ противостоять ненависти этого мира. Итак, друзья, ученики переходят в новое состояние. И в этом новом состоянии они уже должны жить теперь совершенно не так, как они жили со Христом. Друзья, это была последняя вечеря или последний день общения Христа с учениками своими там на земле. Но здесь, в наше время, в наш период времени, вечеря Господня, которую мы вспоминаем, оно примерно символизирует то же самое. Именно сегодня мы как бы подводим итог нашей предыдущей жизни, нашему месяцу. Именно сегодня мы можем пожелать определенные плоды нашей жизни, друзья. Именно поэтому, например, совершая вечерю недостойно, люди начинают болеть. Почему не болел неделю назад, когда грешил? Потому что именно сегодня пожинаются те плоды, которые в его жизни были. Именно сегодня укрепляются наши взаимоотношения друг с другом. Именно сегодня Бог производит очистительную работу с теми, кто очищается в принципе. Именно сегодня, друзья, Бог нас напоминает, что будет последний день, когда действительно уже нельзя ничего будет исправить. Друзья, хотелось бы вместе с вами помолиться, чтобы нам проанализировать свои пути. У каждого пути есть определенный конец. У Иуды свой конец. У учеников свой, даже у качеств отдельного человека и то свой плод есть пути. Но давайте мы проанализируем свою жизнь и представим это Господу, чтобы Он указал нам, что в нашей жизни еще не так, или укрепил нас на тех путях, в которых мы правильно стоим, чтобы мы не унывали и двигались дальше. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.